Разводить или терпеть? Сегодня, знаете, я прочитала такую историю потрясающую. Называется «Развод на миллион». Пока я запускаю трансляцию в YouTube. Ребят, заголовок, конечно, интересный, потому что в нашем лексиконе развод обозначает, понятно, что, да, негативное. То есть не только разойтись с мужем, да, или с женой, но это еще и какое-то мошенничество. Так вот, послушайте, что у нас, значит, в Израиле произошло. Одна женщина 30 лет была в браке, у них, если я не ошибаюсь, трое детей, и все было бы хорошо, но вот только муж подал на развод. Вы удивитесь, он ее начал подозревать в измене супружеской. А чего он начал ее подозревать? Потому что он оказался больным, в прямом смысле больным. И женщина ухаживала, то есть сначала было хорошо, все было в порядке, а потом у него начались серьезные проблемы. И инвалидность, и так далее, и тому подобное. То есть она практически все время находилась с ним и заботилась. А мужчина не в порядке, начал подозревать и устанавливать камеры, и даже нанимал сыщиков. И в итоге, когда уже терпение всех лопнуло, он подал заявку, да, в Рабанут на то, чтобы развестись. И вы знаете, Рабанут, Равинский суд, счел такую наглость, неподобающую, и присудил мужу 1 000 000 шекелей к выплате этой женщине несчастной, потому что подозрения не обоснованы, и это было доказано, хотя во времена храма было немножко по-другому, вы помните, да, это сота раздел у нас, женщина, которая подозревается в измене супружеской, она пила специальную воду горькую с растворенным пеплом из сожженного листочка с написанным именем Творца. И так далее. Сегодня вот такие вот истории, поэтому развод в Израиле, в еврейских семьях, это очень дорого. Для этого я все рассказываю. И у нас много вопросов. Рика, передаю микрофон.
Да, ну я, как обычно, несколько слов в начале, а потом с удовольствием постараюсь ответить на ваши вопросы. Разводиться или терпеть? Я могу сказать так. Не терпеть – это 100%. 100% людей не должны терпеть, 100% семей не должны терпеть, 100% ситуаций не должны быть такими, чтобы их терпели, если они негативные. То есть здесь все 100%. Теперь разводиться или не разводиться, я бы сказала так, разводиться, вероятно, 5% из 100. То есть в 95% можно спасти семью, и можно спасти союз, и можно научиться, скажем, мужу и жене получать удовольствие от своего союза, от своей семьи, от своего бат-бен-зук. Можно наладить хорошую жизнь в 95% случаев. Я говорила с работниками Рабанутов, с работниками, которые занимаются разводами. И они рассказывали мне о таких вопиющих глупостях, из-за которых люди разводятся. Я уж не говорю о пресловутом незакрытом тюбике зубной пасты, но, в принципе, они мне говорили, что 95% сложных каких-то случаев, с которыми они сталкиваются, можно спасти семьи. Конечно, бывает, есть 5%, когда, в общем, поэтому еврейский закон и предусматривает, как он предусматривает кидушин, так он предусматривает, мы знаем, что такое кидушин, что такое соединение, мы знаем, что такое гитин, что такое развод. И поэтому даже в ешивах сначала учат трактат гитин, трактат Талмуда, то есть подстилают соломку, то есть на всякий случай понимать, что такое развод, а после этого переходят уже к счастливой, так сказать, вот, к счастливой науке создания семьи. И еще один момент я вам скажу. Есть такой анекдот, когда женщине, женившейся, женщине, вышедшей замуж второй раз, сказали: «Слушай, ну как у тебя как у тебя семейная жизнь? Мы слышали, что он достаточно сложный человек, у него тяжелый характер. Как ты? Она сказала, ну что я вам скажу, для второго брака вполне прилично. То есть то, что она в первом браке не готова была терпеть, во втором уже как-то она ведет себя осторожнее, более продуманно, решает, когда сказать, когда промолчать, когда сделать историю из чего-то, в чем он кажется ей неправым, а когда пройти мимо, не заметить. И последняя страшная статистика. Во втором браке на сегодняшний момент в Израиле, во втором браке 83% разводов. В первом браке, конечно, это несравненно меньше. То есть развестись – это еще не значит начать новую жизнь и, так сказать, с новыми силами, с чистого листа упасть в счастье. Потому что процент разводов после второго замужества, женитьбы, он зашкаливает. Это вот такое, я не знаю, веселое, невеселое предисловие. А сейчас я жду ваши вопросы.
Рика, спасибо большое. У меня вопрос тогда сразу напрашивается, помимо тех, что мы получили. А если брак второй, но после того, как человек пришел к тшуве? О, ну то есть вот мой случай, например. Вы меня напугали. Да.
Нет, нет, извините, пожалуйста. Во-первых, если первый брак был до тшувы, и первый брак был совершенно по другим рельсам, и с другими остановками, и совершенно не с теми красными флажками и так далее, ваш брак, Мириам, это первый брак. Это первый брак. Человек после тшувы, совершенно, так сказать, это другой человек с другими генетически, он остается тем же, естественно. Но у него меняются жизненные установки. Мировоззренчески он абсолютно другой человек. Духовно он поднимается на совершенно другую высоту. Поэтому, если первый брак, первые браки, какие-то связи, вплоть до того, что, так сказать, гражданский брак, я уже не говорю там, я знаю, какие-то связи, которые называются едобецибур, которые просто, так сказать, люди живут вместе и вот об этом и так далее. Это не ваш случай, и это не случай тех людей, которые меняют образ жизни, меняют духовные установки. У вас первый брак сейчас.
Уф, отлегло, спасибо, да. Пропадет Рика. Напомню, друзья, если кто-то не знает, то Рика с многолетним стажем, опытом шатханит для не только русскоязычных, и не только для людей в первом поколении, поэтому Рика знает, что говорит. Алина, у вас включен микрофон, вы поднимали руку, пожалуйста. Вы можете задавать ваш вопрос, если вы поднимали руку для этого, пожалуйста, мы ждем. Хорошо, Алина молчит, у нас пока много других вопросов. Тут Браха пишет, лучше быть одной, понаслушалась. Кстати, тоже вопрос, пока открываю другие. Действительно, лучше быть одной. В Торе написано, нехорошо быть одному. То есть женщина действительно?
Ни за что. Ни за что, если можно, я отвечу. У меня есть несколько таких трагических примеров, когда женщины и мужчины искали идеал. И искать идеал можно очень-очень-очень долго. Искать идеал, понимаете, всегда в мире найдется женщина более красивая, чем та, которая сейчас сидит с тобой в кафе и разговаривает там о каких-то высоких материях или просто там обсуждает какие-то низменные дела. Всегда найдется более умный, более богатый, более пробивной, более приспособленный к жизни, более всегда В мире очень много людей, вы знаете, и евреев в мире тоже достаточно много. А сейчас выясняется еще, что наша статистика еврейская официальная, это какая-то маленькая часть из всех евреев, которые, так сказать, рассыпаны по миру. То есть всегда будет женщина более соответствующая вашим требованиям, и мужчина более всегда будет. Вам не нужно искать, 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 потому что я знаю людей, которые ищут, и ищут, и ищут, и ищут. И, в общем, это, с моей точки зрения, неперспективная вещь, потому что мне трудно назвать счастливой жизнь, которой нет близости, даже если эта близость иногда и прерывается на какие-то мелкие скандальчики и взаимное непонимание, когда в доме не звучит, я знаю, детский смех, там какие-то глупости, волнение. Это все жизнь. И мне очень трудно согласиться с тем, что лучше буду одна, чем буду терпеть. Терпеть, я сказала, полностью согласна. Ни в коем случае, 100% нельзя. Но постараться сделать так, чтобы жизнь улыбнулась и было с кем поговорить, посмеяться, поехать куда-то, вечером, не знаю, посмотреть что-то интересное, почитать что-то. И заботы, и даже если есть какие-то неприятности, я понимаю, что люди не идеальны. Кто-то приносит маленькую зарплату, а кто-то получает много, а жмот, и эту зарплату всю смотрит за каждым, там, не знаю, рублем, шекелем, долларом, который ты потратила. Есть разные люди, но даже с такими людьми непростыми, даже с такими можно наладить вполне неплохую жизнь. Одной оставаться ни в коем случае, ни в коем случае. Понимаете, у меня сейчас на моих глазах вот эта старушка, которая живет с нами, у которой никогда в жизни не было ни детей, ни близких людей, мужей, никого никогда. Она работала, она пахала, советская, так сказать, учительница была, и все. Ей сейчас 102 года. Единственное, что ей дал Всевышний, долголетие. А зачем оно ей? Зачем? Она, понятно, что у Всевышнего свои есть какие-то нам непонятные способы управления ее конкретной жизнью тоже. Но нет правнуков, которые будут оплакивать ее уход. То есть, ну, мы окружающие, конечно, да, как-то, но какой-то вот такой кровной близости нет. И это очень печальный финал жизни, я вас уверяю. Вот тут есть вопросы.
Да, есть вопрос. Как знать, если он моя вторая половинка?
Это совсем такой не для сегодняшнего нашего разговора вопрос. Значит, в двух словах буквально. Как знать? Проверять на уровне человеческом, не допускать физического контакта, пока ты не убедишься, что во всех остальных вещах он тебе подходит. Потому что физический контакт затуманивает голову, и человек падает в любовь, падает в свое собственное либидо, и потом выясняется, что была совершена ошибка. Ну, к счастью, у нас не католический брак, и, к счастью, в нашей жизни эту ошибку можно поправить. Есть институт разводов. Но лучше бы, конечно, чтобы такого не было. Поэтому сначала ты встречаешься с человеком без физического контакта и смотришь, и думаешь интеллектуально, эмоционально, духовно. Он жмот или он щедрый человек? Он наоборот, развея, слишком такой, который все раздает, и тебе будет с этим трудно, или он близок к тебе, к твоему пониманию там, бытовых сторон жизни, там, как тратить деньги, как быть точным во времени, он опаздывает на свидание, не опаздывает, тебя это раздражает или тебе это фиолетово. В общем, встречаться, 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 на какой-то момент это знание придет. Но, повторяю, без физического контакта, физический контакт сразу затуманит все, все перепутает и ничего будет непонятно.
Рика, тут некоторым непонятно. Так какой вывод из того делаем, что во втором браке распадается 83%? По-моему, очевидно. Не надо разводиться в первый-то раз. Ну.
Да, да. В общем, надо пытаться сохранить тот первый брак, который, если тем более, если вы стояли под хупой, тем более, я знаю разные случаи, разные всякие, когда казалось невозможно жить, мужчина религиозный, есть дети, и мужчина абсолютный алкоголик. Это пришло, мужчина большува, и семья, и казалось бы, что жена вынуждена развестись, невозможно, после работы, слава богу, работал, после работы каждый день пьяный, дети это видят, как можно с этим смириться, нужно срочно разводиться. Нашлись друзья, нашлись благородные люди, нашлись люди, которые помогли материально, бли айнара, чтобы не сглазить, замечательная семья, этот страшный порог, который на грани болезни, который болезнь, собственно говоря, на сегодняшний день, ремиссия долгая, продолжительная, безрат ашем, адмевеесрим, чтобы так было. Оказалось, что невозможно продолжать. Стараться, конечно, искать пути сохранения первого брака своей семьи. Стараться искать пути. Есть сейчас очень много умных консультаций. Я не всегда за то, чтобы рекомендовать идти там, к тому или другому советнику по семейным вопросам, психологу и так далее. Но сейчас я вижу, что есть, скажем, у нас в Израиле есть форумы, которые этим занимаются и очень положительное, очень много положительных результатов. Люди начинают думать, а может быть, я что-то сделала или сделал неправильно. А может быть, мне попробовать вот вести себя вот так. И вот так вот, шаг за шагом, не сразу, но складывается и получается. Там есть рука.
Офелия, у вас включен микрофон. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте. Вы сейчас говорили о том, что, да, нужно еще раз попробовать. А вопрос теперь, что не нужно терпеть? Вы вот вначале сказали, терпеть не нужно. А что конкретно можно...
Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Значит, что не нужно терпеть, что нельзя терпеть, что, так сказать, называется вот таким токсичными людьми, да, сейчас такое новое слово появилось, люди токсичные, нельзя терпеть того, что негативная сфера его направлена против тебя. Бывают такие ситуации, когда у мужчины или у женщины их негатив сосредотачивается в каком-то таком месте, которое, ну, такое слово есть современное, гнобит жертву, а жертвой является жена или муж. Вот это очень сложно терпеть. Когда человек в тебе видит средоточие мирового зла, и в любом случае ты будешь виновата, неправа, это мягко я так говорю. Понимаете, сейчас я скажу такую страшную вещь, но я ее скажу. Может быть, вы ждали, что я скажу, ни в коем случае нельзя терпеть рукоприкладство. Но я этого не скажу, потому что иногда люди способны так, так вывести из себя, и там я знаю одну жену, которая стукнула мужа шваброй по голове. Теперь они вместе хором громко над этим смеются. Я знаю одного мужа, который не выдержал и оттолкнул жену, и она там неудачно, скажем так, упала. Но, и слава богу, они поняли друг друга, и так сказать, она его после этого защитила и сказала, что сама виновата. И понимаете, еще вы можете сказать, вот такая страшная гневливость. Гневливость – это то, что нельзя пропускать. Я знаю семьи, в которых муж или жена вспыхивают, как спички, и этот гнев моментальный, его трудно терпеть, трудно терпеть. Человек едет по дороге, и все ему плохо. Этот идиот подрезал, а что? И вот так. И если этот идиот подрезал, и этот, значит, так неправильно, это можно терпеть. Нельзя терпеть, когда вся негативная энергия направлена против тебя. Вот я бы так сказала. Я знаю такие случаи. Я знаю такие случаи. Если есть в семье алимут милулит, если есть в семье такие издевательства, избиения моральные, смотрите, что я вам скажу. Конечно, я это тоже имела в виду, когда я говорила, направлена против тебя, негативная энергия, направленная против тебя. Но в этом случае я бы посоветовала вашей подруге проанализировать, может быть, с каким-то опытным человеком, в ответ на что, почему, в каких ситуациях муж начинает так себя вести. В каких ситуациях? Это после работы, до работы, место, это на голодный желудок, это когда дети слишком шумят, или это когда дети плохо себя ведут. Есть очень разные ситуации. У меня, скажем, одна знакомая разошлась, не могла больше терпеть, потому что негативизм мужа был направлен не на нее, а на детей. Дети не состоялись в таком варианте, в каком он себе это запланировал, в каком он себе это представлял. Дети своими поступками его не радовали. И была очень тяжелая обстановка в семье, ругань, и дети, так сказать, очень-очень это переживали. И она почувствовала, что если он не изменится, она потеряет всех детей. Она потеряет всех детей, они все разбегутся. И она выбрала развестись. И у меня есть другой пример, когда муж поставил условия, его тоже не устраивает жизнь его детей, несмотря на то, что дети, скажем так, религиозная семья, были религиозные, но они были религиозные не в том направлении, которое он принял для себя. Было очень тяжело. Жена в разлуке с детьми. Дети в одной стране, а они с мужем в другой. Она приняла свой зугиют как, так сказать, для нее возможная вещь. Дети уже взрослые, дети почти все уже построили свои жизни, она должна остаться с мужем. В разных ситуациях нет общего здесь такого общего знаменателя и говорит, вот надо всегда идти за мужем или надо всегда идти за детьми. В этих историях нет слово «всегда». Каждую ситуацию надо рассматривать отдельно.
Спасибо большое, Рика. Тут, кстати, знаете, что вопрос еще Ага, вот про алимут вопрос я вижу. Ну, то есть насилие, да, я перевожу.
Да, когда тех... оба друг на друга говорят некрасиво. Угу. Смотрите, есть такое выражение. Разводятся те, кто хочет развестись. Кто хочет развестись, кто хочет сохранить семью, может попытаться ее сохранить. Если они друг о друге говорят некрасиво, это еще не причина развода. Потому что я знаю, опять-таки, много семей, которые в порыве, так сказать, ссоры, скандала, возникшего вчера или там год назад, они могут сказать, вот она такая-сякая, а потом как-то, в общем, примирение, и в следующей жизни никто об этом не вспоминает. То есть в порыве какой-то ссоры, скандала вылетают эти некрасивые слова. Конечно, я совершенно считаю неправильной практикой рассказывать вот о таких размолвках подругам. Потому что у мужа с женой размолвка может закончиться. У них есть приемы, которые позволят им снова соединиться, быть вместе, быть в любви, в радости и в счастье. А подруга запомнит и уже будет смотреть на мужа, как мужа своей подруги, как на вот что-то такое очень отрицательное. Я считаю, что если советоваться, то, конечно, не с подругами и не с родителями. То есть, если никакой-то вопиющей нет ситуации, какой-то страшной, то если поругались, если там, она прокутила деньги, которые там нужно было на весь месяц на них жить, или он там забыл забрать ребенка из садика, безответственный и так далее. Вот эти моменты – это не для обсуждения с родителями или с подругами. Может быть, надо поговорить со специалистом, как ему все-таки донести, что, ну, в общем, должна быть какая-то ответственность, а может и не надо. Может, и не надо, может, он такой по природе, и надо было просто ему позвонить перед этим 5 раз. Ты не забыл? Не забыл. Ой, ты знаешь, а я вдруг вспомнила, а ты где? Ой, взять на себя это, и все, и не будет скандала, и не будет заострения отношений на эту тему. Почему во втором браке так много развод? Вот это вопрос очень такой насущный. Я вам скажу, у меня есть одна, ну, то есть знакомый, со мной иногда они советовались через кого-то. Я лично эту девочку не знаю. Я знаю, она там сестра, подружки, значит, у нее был очень тяжелый первый брак, очень тяжелый. Муж, ну, в общем, скажем так, в первую брачную ночь, когда они вернулись со свадьбы, это меня пример так поразил, что я, может, уже где-то его рассказывала, когда они вернулись со свадьбы, значит, и он где-то там зашел в ванную, а она в восторге разворачивала подарки, он, выйдя из ванны, устроил ей скандал. Как ты могла развернуть подарки и не сохранить эти самые там, конверты денежные, не сохранить, кто что подарил? Как это так? Ты так поступила, такая-сякая? Это вот было начало жизни. Ну, она, так сказать, девчонка молоденькая. Ой, это, да это. Вот. Это было начало. И потом следующие, там, не знаю, 3-4 года жизни, они прожили довольно серьезный кусок жизни, вот было все, он вечно ею был недоволен. Он вечно, это очень похоже на то, о чем я сказала, что есть вещи, которые очень трудно терпеть. Вот, допустимый процент разводов. И, в общем, в конце концов, И там я ничего не советовала, просто это я слышала какую, такую информацию, что ей тяжело, ей тяжело. Вот он очень тяжелый человек, во всем она виновата, она чувствует себя неуверенно в жизни, она не знает, правильно ли она одела ребеночка, и в ту ли сторону она пошла, и в общем он ее превратил в неизвестно во что. И она разошлась, она развелась, и у нее были дети. И у ее следующего избранника тоже были дети. У нее, скажем, было там двое детей, и у него было двое или трое детей. И сейчас, недавно, я услышала, что во втором браке, и так все хорошо начиналось, и он ей дарил такие цветы, и так он был не похож на ее первого мужа. И вдруг я услышала, что они на грани развода уже. Почему? Потому что накапливаются сложности, потому что в том браке у них были общие двое детей, которых они оба любили. И это уже какая-то платформа. Допустим, он обвинял ее в том, что она неправильно воспитывает. Она обижалась на то, что он ее обвинял в том, что она их неправильно воспитывает. Но были какие-то общие дела такого внутреннего свойства, которое давало возможность развития в хорошую сторону этого брака. И что получилось во втором браке? Да, он дарил цветы, но нужно было крутиться между своими детьми и его детьми. Сразу возникает еще много проблем. Нужно было привыкнуть к тому, что он, там я знаю, я придумываю, сидит в ванной по полтора часа, когда она хочет спать и завтра утром вставать на работу. И у него, так сказать, нашлись новые какие-то недостатки, которых в первом браке не было, и которые в чем-то он улыбался, он говорил ей какая-то замечательная. Но по факту в жизни все стало намного сложнее. Привычки разные, дети разные, ревность к детям друг друга, нехватка денег возросла, потому что он там платил алименты, а значит, и его зарплаты не хватало, а там у первого мужа вся зарплата была в дом при всем его плохом. Короче говоря, что она сказала? Она сказала, если бы нами кто-то правильно руководил в моем первом браке, я уверена, что его можно было сохранить и даже жить нашу жизнь довольно в приятном настроении, в приятных ситуациях. Это вот на вопрос, почему во втором браке так много разводов. Кроме того, люди старше уже со своими привычками, со своим запахом уже, который тот у первого брака, они вместе обливались этим дезодорантом, и это уже было, вот они уже были. А здесь чужой человек, хорошо, если со своим дезодорантом, а если без него? Со своим, но без дезодорантом, со своей физической структурой, телом, запахом и так далее. Немножко он чужой, тот был паршивец, гад, но был свой. В общем, очень все. Вот, я сейчас вас, наверное, удивлю, что делать, если муж решил, что теперь он атеист, агностик. Знаете, единственный раз в жизни я сказала одной девочке, которой я же делала шидух, я сказала, разводись. Всегда я пытаюсь помочь, помирить, понять, дать возможность, чтобы они поняли друг друга. Один раз в жизни я сказала, безусловно, сказала, разводись. Если ты хочешь, чтобы твои внуки были евреями, разводись. Потому что у тебя два сына. Если они пойдут за папой и приведут в дом неевреек, все, у тебя не будет еврейских детей, еврейских внуков. Подумай хорошо. Это очень сложный вопрос. Если муж решил, что он атеист-агностик, надо смотреть, в чем это выражается, какого возраста у вас дети, что можно терпеть. Есть браки, дорогие мои, есть браки, в котором жена, скажем, религиозная, муж не религиозный, они живут вместе. Есть такие браки. Есть такие браки, есть определенные соглашения. И живут, и это немножко сложно нам понять, но, в общем, это возможно. Недавно мне рассказывала одна девочка ко мне пришла за шедухом, израильтянка. Она рассказала, что у нее мама харидимный человек такой же, как она, папа атеист, агностик, но у них хорошая семья, папа делает кидуш по шабатам, папа делает авдалу, папа делает то, что, так сказать, просят от него, значит, остальная семья, оставаясь при этом, значит, вот человеком со своими убеждениями или отсутствием убеждений. Ну, вот такое возможно. И надо тут смотреть на сопутствующие вещи. Если атеизм мужа приведет к тому, что ваши дети уйдут из еврейства, это очень опасная вещь, и тут надо думать о разводе. Теперь еще один вопрос. Если нет секса, терпеть, а если есть, то мало. А если есть, но так, что скучно и однообразно? Мне кажется, рекордные вопросы. Рекордные по количеству семей, в которых встает эта проблема, может быть, вы правы. Да. У очень многих семей это больной вопрос. Иногда больше секса нужно жене, а иногда больше секса нужно мужу. И это тоже, так сказать, не... Они, так сказать, разные какие-то физиологические структуры не дают им полностью раствориться друг в друге и быть довольными друг другом. Значит, эту ситуацию терпеть не нужно. Я просто на предыдущий вопрос сейчас отвечу. Эту ситуацию терпеть не нужно, но нужно сделать так, чтобы он, я так понимаю, что это женщина писала, да, надо сделать так, чтобы этот секс разнообразить, сделать желанным, и надо его завести. Надо поработать вам. Я считаю, что если мало секса со стороны мужчины, и все это идет как-то так, то, извините, дорогая женщина, вы недостаточно приложили усилий к тому, чтобы сделать приятно себе и ему. Пересмотрите свой гардероб. Пересмотрите свой гардероб интимный. Пересмотрите еду, которая будет у вас на ужине романтическо-лирическом. Подумайте, рассмотрите свой внешний вид. Когда вы в последний раз были в бассейне или в тренажерном зале, как вы встречаете его, с каким выражением лица вы встречаете его. Может быть, вы забыли ему написать во время там, рабочего дня пару смс-ок какого-то такого игривого содержания, чтобы он настроился уже на ту волну, которая вам нужна. Есть очень много способов разбудить мужчину. То же самое и в обратную сторону. Я думаю, что здесь есть о чем говорить, и сексуальную жизнь можно сделать насыщенной, яркой, красивой, и это может сделать один из пары, так, чтобы второй этому соответствовал.
Это, Рика, это не вопрос от женщины, на самом деле, открою секрет. Это вопрос мне прислал прямо перед уроком один из наших раввинов нашего сайта. И он говорит, что это буквально зашквал этих вопросов на эту тему. Он получает очень много, и он устал отвечать. То есть и мужчины, и женщины сегодня жалуются на такую проблему в семье.
Тогда, значит, вот я еще раз скажу. Те, кто жалуются, будите своих партнеров, будите. Те, кто жалуются, по инерции ведут тот же образ жизни, который был вчера, позавчера и год назад, и думают, что вдруг им спустятся какие-то эмоциональные, сексуальные страсти вот просто так. Один человек имеет более ярко выраженное либидо, второй более спокойный. Так вот, тому, кому не хватает, ему нужны инструменты, чтобы разбудить того, кому и так хорошо. И таких инструментов очень много. Очень много. Об этом можно целый урок сделать.
Можно сделать отдельный урок, но это такой пикантный. Можно про специалистов поговорить, между прочим, которые тоже помогают в этом. Есть препараты. А самое главное лекарство, по-моему, Рика, это знаете что? Это соблюдение чистоты семейных отношений. 2 недели. Справка от врача, в кавычках, а потом все заново играет яркими красками.
Да, но я думаю, что если это идет вопрос от раввинов и от людей соблюдающих, я априори думаю, что это Таарат Мишпаха соблюдается. То есть что скучный период жизни, он те 2 недели, когда можно, когда восторг, когда радость, когда нельзя, мы об этом не говорим. Но подготовиться в тот период, почему нам даны законы Архакот. Законы Архакот, законы отдаления мужа от жены, жены от мужа в период, когда, так сказать, жена запрещена мужу, жена называется Неда. Это период дней месячных и еще неделя после месячных. В этот период жизни еврейский закон предусматривает отдалиться друг от друга, и само собой, в следующие 2 недели будут восторги любви. Для чего даны вот эти архакот, то есть не спать в одной постели, не погладить мужа по плечику, не есть из одной тарелки, не передавать друг другу из рук в руки и так далее. В быту, в обыденной жизни этими законами каждый раз мы подогреваем то сексуальное влечение, которое придет вот с того момента, когда жена окунается в микву и можно. Вот эти 2 недели не прикоснуться, отойти, не остаться лишний раз вдвоем, чтобы, так сказать, не дай бог ничего не нарушить и так далее. Все это праздник ожидания праздника. Праздник ожидания праздника дает нам возможность в полной мере ощутить праздник, который наступит после того, как жена придет из миквы. После того, как у них будет, красивый ужин. Очень много можно сделать таких подпорок и таких вот вспомогательных моментов. Можно зажечь в этот вечер какие-то свечи ароматические. Можно выпить по бокалу какого-то вина хорошего. Можно сделать очень вкусный какой-то ужин. Можно в эти следующие 2 недели можно уехать от семьи, от детей, забраться куда-нибудь, в какой-то, взять домик где-то в лесу, номер в гостинице, какой-то циммер, и это уже будет воодушевление физиологическое тоже. Есть очень много вещей, которые могут помочь в этом. Терпеть ничего не надо. Вот терпеть ни в коем случае. Я сказала с самого начала. Вот, дальше тут вот, я когда была замужем, первый раз мне всегда говорили, подумай о муже и о детях, никогда не говорили, подумай о себе. Почему? Ведь здоровая мама, веселая мама, которая улыбается, это самое главное, тогда всем будет хорошо. Ну, мне кажется, это я ответила с самого начала. Я сказала, терпеть ни в коем случае. Терпеть ни в коем случае. Конечно, конечно, надо думать о себе, надо делать детям здоровую, веселую маму. И для мужа тоже здоровая, веселая жена. Это подарок. Вот. Подумай, чтобы не уходить, чтобы что-то не ломать, подумай не для того, чтобы терпеть, а подумай для того, чтобы исправить. Это я принимаю.
Рика, у нас там, помните, в начале был вопрос, еще до урока я вам присылала, такая достаточно длинная история была, помните, присылали по WhatsApp. Сейчас, секундочку, попробую. Хочет женщина уйти от мужа. Не знаю, как рассматривает это Бог. То есть то, что мы анонсировали. Как Тора вообще смотрит на развод. Отношения с самого начала шли не очень. Мы 12 лет вместе. Он меня сначала отношения обвиняет в измене, так как я переписывалась параллельно с другим парнем в процессе нашего начального периода. Я очень хотела быть с ним вместе и пообещала, что все сделаю, что он простил меня. И ту измену, в кавычках, пишет героиня. Хотя я не имела интимной связи, да? Но он никогда мне не простил эту переписку и меня всегда в этом упрекал. То есть практически то, с чего мы помнили, помните, да, вначале рассказывали, там, развод на миллион. В общем, родила двоих детей, старалась быть опорой и так далее, и так далее. Иногда он поднимал на меня руку, часто унижал, обзывал, как только мог, не просто как в ссоре, и уходил к друзьям или на рыбалку. Когда, более того, когда родились дети, пара сильно отдалилась. И когда решила учиться, женщина подумать решила о себе, то его это сильно возмутило, обозвал ее эгоисткой и вообще отбирает время и у детей, и у него, и так далее. В общем, несколько времени так это все прошло, и теперь женщина хочет уходить, но и муж упрашивает, и она боится, оставаться или уходить. Если честно, говорит она, что я боюсь, что все встанет на свои места, и он меня не любит, и опять будет со мной так же поступать, как и прежде, поднимать руку, и внутреннее отношение ко мне не изменится, хотя и просит прощения, умоляет каждый день.
Ну, смотрите, уйти никогда не поздно. Если он просит прощения и умоляет, и говорит, что понял, и говорит, что она для него много значит в жизни, и что он, не дай бог, не хочет ее потерять, так далее, ну так почему не поверить? Если она боится в этой ситуации забеременеть, потому что она не уверена в нем и не уверена в том, что все не начнется сначала, нужно поговорить с раввином и нужно пользоваться противозачаточными средствами. Но уйти всегда можно успеть. А вдруг на самом деле он осознал и на самом деле он, так сказать, испугавшись, уже ему хватило этого, хватит этого испуга на всю следующую жизнь. И он будет ее охолить, лелеять и сдувать с нее пылинки. Такое вполне может быть. Теперь, когда вы начали читать это письмо, я подумала, вот он ее ревновал к какой-то связи, которая была эпистолярная связь в переписке. Бывают люди патологические, такие ревнивцы. Бывает. Это почти медицинский диагноз, это надо выяснить. Или это так, или это не так. С этим идут к психотерапевту. Есть такие случаи, у меня были такие случаи в моей шедухальной практике, когда я сама делала шедух и сама его и перед свадьбой еще ломала, потому что я чувствовала, что этот мужчина настолько ревнив, и что это на грани патологии, и что он испортит жизнь своей жене. И я ему говорила, что если там жене водопроводчик там починит кран, а там, не знаю, зеленщик в магазине даст по дешевке картошку, так ты будешь ее подозревать в каких-то адюльтерах вот с этим зеленщиком или водопроводчиком. Это не жизнь. И такие, есть такие типы. Если это настолько патологическая ревность, это что-то другое, это надо выяснять. Если это просто какая-то застарелая обида, и вот вдруг он узнал, они уже встречались, и вдруг он узнал, что она переписывается еще с каким-то мужчиной, и она выбирает между двумя, и это для него было очень травматично и неожиданно, и он настроился на то, что она и только она, и любовь, и первая, и все будет хорошо, и так далее, так его можно было понять в этой ситуации. Если он сейчас говорит, что «ты меня родила двоих детей, и я тебя люблю, и у нас все хорошо, и я уже излечился вот от тех... Это от той дури, которая у меня была. Я понимаю, что, мне кажется, стоит попробовать. Вот. Теперь, вот я не поняла два вопроса. Вот я не поняла. Или уже после менструации?
Было к первому. Помните, когда мы говорили, обсуждали тему интима? Это пришли в это время комментарии.
Вот я что-то не поняла. Когда я собиралась в Мику, муж не был готов, игнорировал. Ну вот, девочки, надо как-то... Помните, когда... Опять наша история знаменитая. Мы же все истории берем. Наша знаменитая история, когда мужья в Египте отвернулись от своих жен, потому что не могли переносить то, что первенцев... Фараон приказал бросать в Нил. Это было такое горе, что они сказали, лучше пусть не будет у нас вообще детей, чем вот терпеть это горе. Да? И что сделали наши праматери? Они стали красиво, старались одеться, натерли медные дощечки до блеска, стали смотреться в эти медные дощечки, как в зеркало, стали делать призывные какие-то там взгляд, выражение лица, улыбку какую-то чарующую и соблазнили своих мужей. Дорогая, вот когда вы собираетесь в Мику, что вы сделали для того, чтобы соблазнить вашего мужа? Чтобы он вас не проигнорировал? Давайте подумаем, может быть, мы что-то можем сделать? Почему это вдруг он не готов, он игнорирует любимую женщину? Может быть, у него развилась уже импотенция какая-то. Может, это какой-то медицинский случай. Это другой вопрос. Но если все хорошо, давайте подумаем, как мы можем разбить вот этот игнор.
Спасибо, Рика.
Готова к дискуссии. Да.
Есть еще вопрос. Подождите, еще два вопроса у меня как минимум здесь в чатах WhatsApp. Уф, я постараюсь. Очень длинная история, очень. И просили называть имен и географических. Да. Ну, в общем, попробую в общих чертах. Давайте своими словами, не буду все читать. В общем, женщина приехала к мужчине, сделала уже, да, первый шаг навстречу для того, чтобы они создали семью. Оба они религиозные, оба евреи. И началось дальше, что, ну, начнем с того, что женщина не на своей территории, да, они первое время вынуждены были жить у родителей. Потом муж вдруг проявил очень сильную скованность в выделении средств финансовых, там очень маленькие деньги выделялись на все расходы. Затем начались претензии в быту, со ссылкой, что ну ты же сидишь дома, да, как у нас говорят, ты же сидишь дома, ничего же не делаешь, да, детей рожаешь и сидишь. Вот, а потом мужчина просто начал сильно охладевать, начал требовать, что она не ладит с родственниками. В общем, в основном с его стороны претензии. Обрубил ей интернет, сказал, что в Израиле есть вообще такие, которые не пользуются интернетом, зачем он тебе нужен, я мужчина, мне положено, тебе не надо. А потом вечером после молитвы, после работы он уставший настолько, что даже лицо не поворачивает к своей жене и с детьми не хочет контактировать. В итоге несчастную женщину это все ломает, и когда он задает вопросы религиозным консультантам, отвечают ей, что женщина должна здесь проявлять гибкость. И эта женщина, считают, что это не совсем, наверное, по-еврейски. Почему женщина должна страдать? Ведь счастье должно исходить из не... от нее. А у нее уже нет ресурсов на это.
Еще раз, страдать, терпеть ни в коем случае. А про гибкость и про какие-то действия я согласна с религиозными психологами. То есть, если, во-первых, ошибка была в том, что приехали жить на территорию мужа. Это первое, что я говорю всегда. Ни в коем случае. Недавно я говорила с людьми, достаточно взрослыми, я сказала, если вы хотите, чтобы я делала вам шедух и была посредником, вы мне должны пообещать, что с первого дня совместной жизни, если таковая безрат ашем наладится, вы живете абсолютно отдельно. Отдельно строите свою жизнь, не с родителями. Теперь это была ошибка. Как эту, если уже это случилось, как эту ошибку исправить? На самом деле он ее упрекает в том, что она сидит дома, не работает, и дома там не так приготовлено или не так чисто. Пойти работать. Пойти работать. И тогда ему не в чем будет ее упрекнуть. Он работает, и она работает. Да, она получает намного меньше, но она должна выйти. Я вас уверяю, она на работе отдохнет. Она, во-первых, получит какую-то финансовую независимость и уверенность. И если он, так сказать, ее урезал в каких-то... Одно дело, если это жмотство, другое дело, если идеологически он не хочет интернет пускать в свой дом. Это разные, совершенно разные темы. Есть люди религиозные, которые не хотят, чтобы дома был интернет, чтобы дети пользовались интернетом и так далее, чтобы взрослые пользовались интернетом. Есть люди, которые этого не допускают. Надо выяснить, в чем здесь дело. Он себе интернет оставил, а ей он его обрубил. Это совершенно нонсенс. Это или люди вдвоем отказываются от интернета по идеологическим причинам, потому что интернет недорого стоит, или она, начав работать совершенно независимо, делает себе то, что ей нужно. Теперь, может быть, я же не знаю того, что происходит внутри. Мне не комфортно с женщинами и с мужчинами, которые, скажем, сидят, зависают в социальных сетях. Несмотря на то, что у меня есть Facebook, потому что я считаю, что при шедухах узнать человека лучше всего можно по тому, что есть у него на страничке его в Фейсбуке. Это его духовный мир, его сфера интересов и так далее. При этом меня удивляют многие люди, которые просто зависают в интернете, тратят на это дни, часы, годы. И, может быть, я не знаю, по каким причинам он не хочет, чтобы у нее был интернет. Может быть, потому что он чувствует, что это ее потопит. Скажем, почему я еще в претензии к интернету? Потому что интернет, соцсети, там, не знаю, Инстаграм или Фейсбук, или там ВКонтакте, это рассадник вот этого ощущения недовольства жизнью. И это ощущение недовольства жизнью, оно влечет за собой и желание разводов, а это развелась, а я тоже разведусь. А не важно, что это развелась и делает хорошую мину при плохой игре. Она в интернете должна быть счастливой, она должна доказать всем, что она сделала правильно. А ее подружка смотрит на то, что она такая улыбающаяся и в таких обтянутых лосинах, так я тоже так хочу. Поэтому я не знаю, почему он против. Это опять-таки нужно смотреть на конкретную ситуацию. Терпеть ни в коем случае, говорить обязательно, говорить о своих, так сказать, о недовольствах им, ей разговаривать. Очень часто не хватает просто сесть и поговорить. И, собственно, чтобы у нас были хорошие отношения, да мне совершенно, совершенно не жалко, там, пусть будет так, или пусть... Понимаете, иногда разговор – это очень хорошее средство против скандала. Иногда разговор приводит к скандалу, а иногда хороший разговор уводит от скандала. Поэтому в ситуации, о которой женщина рассказала, терпеть не надо, но с плеча рубить тоже я бы не рубила. Я бы выяснила его мотивы и ее мотивы. И тогда могла что-то посоветовать.
Если бы что выясняли, и стало еще хуже, и уже 3 года спят в разных спальнях.
Но это не жизнь. Это не жизнь. Это не жизнь. Что значит выясняли и спят в разных спальнях?
Она пыталась с ним разговаривать и в итоге напоролась. Несколько раз разговаривала, как она пишет. И во всем была обвинена она.
Должен тогда, если люди друг с другом не имеют контакта и не разговаривают, так сказать, напрямую, она считает, что он ее обвиняет, он считает, что он прав, тогда обязательно нужен третейский судья, нужен кто-то посередине, кто-то умный, кто сможет услышать его сторону, услышит ее сторону и сможет руководить процессом замирения. Спать в разных спальнях – это не супружество, это не семья.
Тут вот еще вопрос пришел, только немножко здесь путаются женский и мужской род, пытаюсь понять. Я живу уже 30 лет в браке, столько всего произошло за эти годы. Ревность, физическое, финансовое, эмоциональное насилие. Кроме того, мой муж еще пил, и у него были, остаются проблемы с гневом. Ага, вижу все. И контроль. И после нескольких лет терпения с детьми я решила поступать в колледж. При этом он мне изменял и узнал об этом от своей возлюбленной, когда он ее бросил. Примерно первые 12 лет он не позволял...
Знала, мне... наверное.
Ага.
При этом да. Он мне изменял, и, наверное, я узнала об этом. Нет. Да. Он кто от кого узнал, у кого возлюбленная.
Что-то тяжко. Короче, примерно первые 12 лет он не позволял мне получать профессию и так далее. Получила профессию через 7 лет, и это напугало его, что я стала независимой в финансовых отношениях.
Ну, очень хорошо, раз его напугало, он стал хороший. Замечательно, вы правильно сделали, что получили профессию. Хотя кто кому изменял, я ничего тут не поняла. Как-то это самое... И что такое 30 лет в браке и 12 лет с любовницей? Кто с любовницей, кто с возлюбленной? Я так понимаю, что женщина узнала об этом от его возлюбленной, когда он бросил возлюбленную. То есть он возлюбленную бросил, а с женой остался. Ну, слава Богу. Слава Богу. Вот, если жена простила эти 12 лет, получила профессию, и он стал от нее независим, значит, нужно выйти на новый виток жизни, и все. И я не думаю, что сейчас уже на фоне того, что он бросил возлюбленную ради жены, жена закончила учиться, жена стала финансово свободной. Сейчас уже, так сказать... Надо чинить дальше проблемы с гневом и с контролем и так далее. И жизнь может наладиться. Что делать, если каждый раз при малейшей ссоре жена говорит, я думаю о разводе, уже давно пора было принять решение. Очень плохая практика говорить каждый раз о разводе при малейшей ссоре. И, наверное, надо ей сказать, что, ты знаешь, ты меня так приучила к этой мысли о разводе, что несмотря на то, что я тебя люблю и нам по большому счету хорошо, но каждый раз вот этот вот развод, возникающий в нашем разговоре, в конце концов ты меня к этому приучишь, и я привыкну, и таки кончится плохо. Как часто должен быть интимная близость после 50, 60, 70? Смотрите, если здоровье позволяет, И если есть взаимное желание, тут нет слова «должна» и «должен». Скажем, если мужчине нужна близость до 100 лет, то пока у мужчины работают все, так сказать, органы, селезенка, печенка, сердце, там все, у него работает и его интимная сфера. И поэтому мужчине нужна близость. Нужна близость. Почему там, не знаю, 80-летние миллиардеры берут себе там молоденьких девочек? Им близость нужна. Теперь у женщины это по-другому происходит. У женщины происходит климакс, и женщина становится более пассивной в интимном плане. Скажем, они меняются местами. Скажем, в 40 лет женщина более активна в интимном плане, а мужчина устает, и ему не до того. А уже в возрасте 50-60 лет женщина более пассивна, и уже, так сказать, гормоны не вырабатываются, и уже нужны всякие подручные средства для того, чтобы есть очень много всяких средств интимных, есть в фармакологии, есть всякие джели, это как называется, всякие кремы и так далее, для того, чтобы улучшить эту сферу жизни. И просто женщина должна понимать, что то, что нужно мужчине, ты хочешь рядом с собой видеть обожающего тебя мужчину, значит, постарайся сделать так, чтобы дать ему максимальное удовольствие. Это очень окупится. Это окупится тем, что он будет о тебе вспоминать днем, это окупится тем, что он будет о тебе заботиться, это окупится тем, что он тебе будет вовремя давать таблетки, которые тебе нужны. Это такая вещь, которая нужно посмотреть, что нужно второму в этой сфере и стараться помочь второму. Мужчине, женщине, неважно. Следующий вопрос.
Можно задать вопрос? Мне открыли. Спасибо. Спасибо, открыли рамку. Можно задать вопрос?
Да, конечно.
Да, спасибо, Мирим, уважаемая Рабанит Рика. Я просто недавно слушала уроки Хайма Борштейна по мусару, и там вот такая фраза прозвучала, что все, что посылает от другого человека, которому ты не нравишься в друге, он тебя там ненавидит, он тебе видит что-то плохое постоянно, то это все минашамайм, это тебе как то ха-ха, что ты должен его принять, его мнение, как бы его вот эти обвинения, и работать над собой. Так это все относится к мужу, к жене тоже, или это только от посторонних людей? Как это можно понять?
Ну, я думаю, что, наверное, Хайм Бурштейн, наверное, имел в виду, там того, кто наступил тебе в транспорте на ногу, вот что-нибудь такое, или кто подрезал там твой автомобиль, вот, но, то есть, чтобы не устраивать скандалы и не чертить ему на капоте машины царапин. Так сказать, прими это и езжай дальше. Значит, это вот так вот. В супружестве терпеть – это не лучшая практика. Я не считаю, что если, скажем, тебе попалась сварливая жена, то терпи и даже не разговаривай с ней об этом, и даже не попрекай. Нет, надо бы поговорить. Ты знаешь, конечно, мне очень приятно, что ты у меня такая сварливая. Я, конечно, благодаря тебе свой будущий мир получу. Но, в общем, в этом мире хотелось бы немножечко больше улыбок, там, что-то такое. Я не думаю, что в личной сфере, а что мы тогда, значит, какой бы ребенок у нас ни был, ну давайте перестанем его воспитывать и будем принимать. Значит, это нам, гзерами нашамаем, там непослушный ребенок или тот, который там ворует деньги, или тот, который не слушается, не учится и так далее. Нет, мы же пытаемся воздействовать, воспитывать, там ходим на курсы Анхаято Рим и так далее, повышение своей родительского опыта и так далее. Я бы так не сказала. Может быть, когда там, не знаю, кто-то тебя в магазине обругал незаслуженно, ну так отойти и подумать, а может это мне за то, что я утром с мужем поругалась. Ну, это, но в семье, я думаю, что надо разговаривать, и надо делать хорошо, и не надо терпеть.
Спасибо.
Да, спасибо, Эстер. У нас тут есть комментарий, приходит к предыдущему вопросу про домашнее насилие. Но честно, я не хочу вас, конечно, обижать, но этот вопрос звучал на многих женских уроках от вас, уважаемая слушательница, не буду называть ваше имя. И вам я тоже предлагала обратиться к нам за помощью, потому что конфликт решается с обеих сторон. Рика, видите вопрос, да, что когда женщина предлагает пойти лечиться от алкогольной зависимости и злости, он всегда находит отговорку, что ему не нужна психологическая помощь, то какой у меня остается выбор, кроме как развестись? Разве нет?
У вас остается выбор напугать его разводом. У вас остается выбор пригрозить разводом. Это, так сказать, такая пригрозить, развестись, подождите. А пригрозить разводом, да. У вас остается выбор поговорить с людьми, которые являются для него авторитетом. У вас остается выбор поговорить с женами его близких друзей, которые, может быть, даже являются его собутыльниками, но меньше подвержены алкогольной зависимости, чем он, поговорить с женами, вынести ссор из избы, потому что развестись – это последнее, развестись всегда можно успеть, поговорить, чтобы они воздействовали на своих мужей, и чтобы их мужья поняли, что это с вашей стороны серьезно, и это может случиться, и разрушится семья. У вас есть большой арсенал всяких способов воздействия. Последнее – развестись. Если вы уже делали все, если вы уже поговорили с кем-то, чтобы найти какую-то сумму или взять суду и послать его, так сказать, лечиться, и вы говорите ему «или я, или ты едешь лечиться вот так-то, так-то, и мы с тобой берем для этого суду, и мы с тобой вместе, значит, делаем вот такой мамац, такие вот усилия для того, чтобы у нас все было в жизни хорошо. Потому что я тебя люблю, и ты меня любишь. Единственное, что стоит между нами, это алкогольная зависимость. Вот это все, если вы все это уже сделали, только тогда можно думать о разводе. Кроме того, что такое алкогольная зависимость и злость? Иногда женщины считают, что алкогольная зависимость – это, не знаю, две рюмки водки или два стакана пива, выпитые мужчиной. Иногда женщина, воспитанная в той нашей жизни, где было полно алкоголиков и полно таких вот страшных историй и так далее, она просто шарахается от любой капли алкоголя, которая вот-вот только сок на шаббат и все, и больше ничего не хочу видеть в доме. А мужчине хочется там выпить две кружки пива. Это вот другой момент – злость. Что такое злость? Злость – это реакция на ее реакцию, на его выпитые две кружки пива или рюмку коньяка, вот это вот очень такой тонкий вопрос. Может быть, его злость – это реакция на ее ощетинивание, нахохливание в отношении того, что он хочет там, я знаю, два раза в неделю или раз в неделю посидеть с друзьями, или это на самом деле алкоголик, который валяется под забором, это же разные вещи. Или человек хочет в приятной компании со своим другом или там с друзьями, или может быть дома, если бы она воспринимала это нормально, он бы с удовольствием позволил себе эту рюмку виски дома. Но так как жена это воспринимает в штыки, так он и ищет компании как-то где-то, потому что ему хочется посидеть, хочется поговорить о Путине, там, не знаю, с Зеленским или там почему Раисе, значит, вот так мы были отомщены вот этой вот смертью и так далее. Ему хочется посидеть, пофилософствовать за рюмкой, за стаканом и так далее. Может быть, его вот эта злость, оно вызвано ее реакцией на вполне безобидные, там, не знаю, посиделку с друзьями. Это все такая вещь, это надо очень хорошо понимать. Если же есть на самом деле алкогольная зависимость, что такое алкогольная зависимость? Это когда человек не может успокоиться, если в бутылке еще что-то осталось. Вот это алкогольная зависимость. Если человек пьет и пьет, а если друзья разошлись, вот эти полбутылки он поставил в холодильник до следующего раза и идет спать, это не называется алкогольной зависимостью. И тогда это просто злость, пришедшая как реакция на отношение жены к этой вот, к этой посиделке. Это такой тонкий момент, и надо говорить лично. Может, ему на самом деле не нужна психологическая помощь. Может, это же не нужна психологическая помощь, потому что она его там, стакан вина квалифицирует как что-то страшное. Такое тоже бывает.
Друзья, еще раз я напомню, у нас на сайте, слава богу, есть очень много семейных консультантов. Специальный раздел вы можете написать туда и получить конкретный ответ на именно ваш случай, да. Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, если нужно, я вам подскажу, как написать. Я вам сейчас пришлю ссылку, как задать вопрос семейному консультанту.
Я не согласна с тем, что сказала Рика о сексуальности. Тут еще один вопрос опять. Большинство мужчин становятся после 50 импотентами, многие употребляют кокаин для возбуждения, а женщины, если ее любят, после 50 сексуально расцветает. Смотрите, мужчины становятся импотентами абсолютно вне зависимости от возраста, и мужчины могут быть в полной своей мужской силе и красе до 120. Это медицинский факт. Недавно у нас родился ребенок у 86 или там 4-летнего человека. Это было в газетах, и все радовались, и он большой человек, Рош Ешива, его 50-летняя вторая жена, первая умерла, родила ему ребенка, 52-3-летняя женщина. Импотенция, импотентность, как, так сказать, невозможность давать удовольствие, получать удовольствие, владеть своими физиологическими, так сказать, возможностями в этом плане, она не зависит от возраста. К сожалению, просто к определенному возрасту накапливается то, как этот человек жил до сих пор, какие у него были связи, соблюдал ли он заповеди, был ли у него какое-то регламентированное вот это регламентированная жизнь сексуальная, или это были беспорядочные какие-то связи, которые к такому возрасту серьезному привели к тому, что он уже ничего не может, и главное, что не хочет. Вот. Ну, слава богу, женщина после 50, ну, это еще молодая женщина, я согласна. Я согласна. После 60 женщина тоже может быть еще вполне молодой и обращенной к этой стороне жизни вполне, вполне.
Ну, да, смотри, у нас уже... здесь вопросов много, прям валит его.
Было так много раввинов, которые говорили с ним, говорили безрезультатно. Это вот который злой и который алкоголик, или который, я уже запуталась.
Злой алкоголик.
Злой алкоголик. Значит, надо пригрозить уже серьезно. Если это на самом деле вот такой алкоголизм, злость, там, не знаю, алимут и все прочее, и от этого всей семье плохо, и детям плохо, тогда, наверное, это те самые 5%. Может быть. Ага, и вот тут есть какие-то личные уже, вы игнорируете все советы от наших, да, на каждом уроке вижу эти самые вопросы. Почему вы не написали мне? Я живу в другой стране, связаться через WhatsApp, через Zoom. Напишите мне, да, принять помощь. Если есть разногласия, вот это, ой-ой-ой, это, слушайте, мы все с вами сегодня тогда до 12. Как быть, если есть разногласия по финансовым вопросам? Если муж хочет иногда что-то себе или вместе с женой позволить, а жена считает, что можно обойтись или лучше вложить во что-то на будущее. Ой, давайте, я даже не знаю, как быть, это целый большущий-большущий вопрос. Потому что как сексуальная жизнь семьи, так и финансовая жизнь семьи – это сфера повышенного риска. Я вам могу одним
Рита,
словом
может быть, мы
ответить.
сделаем тогда на следующий урок перенесем финансовые долги, интимные долги, да, супружеские долги.
Да.
Может быть, поговорим об этом? Потому что здесь еще есть вопросы именно на эту тему, и как быть более привлекательной. И вообще вот тут пришло, что не дает развиваться муж, хочет, не хочет давать жене учиться, идти и так далее. Это тоже вопрос финансов.
Да. Ему 88. Кому 88? Здорово. Кому-то 88, и он еще озадачен вопросами семьи. Слава Богу. Здорово. Вот. Да. Да. Уже в 30, может быть, с потенцией все не так у мужчин. Согласна. Согласна. Как женщина родила в 52 года? Женщина в 52 года может родить, если у нее до этого были дети, если у нее есть настроенность, если это не первый ребенок. Первый ребенок – это очень тяжело. А, так сказать, настроенность организма, народа и так далее, то есть женщины, у которых климакс наступает 55-56. Вот. Вы бы чат открыли проще, я вспомнила, что та женщина, которая отказывает.
Не-не-не, Рика, мы не будем читать все вопросы. Чат
Нет,
только для нас с вами,
все.
пожалуйста. Для этого я
Да.
здесь. Не
А,
надо.
Рош Ешиве, 88 лет, у которого родился. Да, наверное, да. Смотрите, давайте тогда так. Давайте финансовые вопросы, это очень-очень-очень такая тема долгая. Вот, и мы и с сексом-то мы не все разобрали и не на все вопросы ответили. Давайте тогда в следующий раз мы объявим, наверное, опять-таки финансы и супружество, да?
Да, супружеский долг, вот скажем так, общее
Супружеский
название.
долг. Да, классно, классно. Да, мирим очень. Академик Амосов говорил, что мужчина может и должен иметь близость до 88 лет. Дорогие мои, это академик Амосов. А Рав Кадури женился, когда ему было, мне кажется, 98 лет и прожил до 107 лет, если я не ошибаюсь. Прожил в мире и согласии с женой, женщине было, ему было 90, мне кажется, 7 или 8 лет. Вот, и женщине было, ну, тоже я знаю, что-то 50-60 лет. Вот, и была полноценная, и яркая, и красивая жизнь. Так что академик Амосов это по их стандартам, а по нашим стандартам, ого-го. Еще больше, дай Бог всем счастья, дай Бог всем полноценной жизни. Есть ли какие-то запреты в сексуальной жизни, например, быть голой, заниматься сексом на улице, а не дома? Это я вам скажу так. Это тоже целый урок, но я не знаю, не думаю, имеем ли мы право на такой урок в Зуме и в
Нет.
онлайн. Если это говорят люди, которые находятся в Израиле, мы можем сделать такую встречу личную и можем офлайн ответить на все эти вопросы. Я буду рада ответить с точки зрения Торы об этих вещах. Так сказать, к сожалению, не в Израиле. Ага. Ну, тогда напишите мне в личку, Мирьям даст вам мой WhatsApp, и напишите мне, и я вам все скажу. Вот.
Мирьям. Спасибо. Да, да, я здесь. Спасибо, Рика, огромное. У нас действительно, я всем сейчас в чат отправила, как можно написать вопросы семейному консультанту. Это первое. Второе, что я хочу всем еще раз сказать. Сейчас я тоже отправлю свой номер телефона. Если есть какие-то вопросы, с кем-то вас связать, пожалуйста, вот прямо сейчас всем отправлю.
И кроме еще... того, извини, пожалуйста, я должна сказать, что я получаю через Толдот Йешурун, вы можете написать на сайт... Да. Толдот Йешурун, и можете написать, что вы мне это самое лучшее будет. Потому что я не замечу, забуду, перепутаю. И у меня такая жизнь, что я... А Толдот, они мне пересылают вопросы, и можете написать, кто хочет для публикации, и это будет опубликовано для всех, а кто хочет, может написать личный вопрос не для публикации. И я отвечу всем.
Да, это делается анонимно, как у нас на сайте. Рубрика да. «Вопрос к консультанту».
Только напишите, да. Рики, анонимно или не анонимно. Разные люди по-разному. Они мне пересылают эти вопросы. Можете просто написать «Для Рики Гдалевич». Вопрос.
Да, очень, очень легко.
Все расскажем.
Все Рика так. расскажет. И у нас, между прочим, для тех, кто живет в Израиле, у нас... Уже не коронавирус, слава богу, у нас открылся давно офис, и мы принимаем всякие офлайновые
мероприятия. Мы можем сделать такой урок, да, серию уроков, урок, да, у нас были такие уроки уже когда-то, до короны, вот. Дорогие, я желаю вам счастья, я желаю, чтобы все конфликты нашли свое, так сказать, решение правильное и перспективное для хорошей жизни. Вот, всего хорошего. И до следующей нашей встречи. Пишите, звоните.
Да. Через месяц мы встретимся, заранее скажем об этом. Да. Мы раз в неделю, нам пока, к сожалению, дают возможность такие встречи организовывать. Если может быть, два раза в месяц. Давайте попробуем. Если Рика не пробует, не против, то мы сделаем дважды.
Я не против, потому что я чувствую, как это нужно людям. Я не, семейная, я лучше какой-то урок не дам, но вот такая семейная консультация, я чувствую, что это может помочь спасти семью, может помочь спасти родных, маму и папу для этих детей. Это очень важные вещи. Конечно, бывает так, что семьи распадаются, и есть муж у мамы, и есть жена у папы, но это бодиават. Это уже, так сказать, это уже потому, что невозможно по-другому. А мы пытаемся все-таки сделать по-другому, чтобы за одну ручку держал папа свой родной, за другую ручку своя родная мама. Это, мне кажется, это ценно. Вот. Спасибо всем.